Говорит Радио Свобода. Это не народная республика, а вандалы и бандиты. Рассказ донецкого пленника. Режиссера Олега Сенцова и его товарищей обвинили в подготовке терактов в Крыму. Передача «Школа злословия» не нужна каналу НТВ. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Юг и запад Донецкой, а также север Луганской области очищены от террористов. Такое заявление сделал сегодня исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль. А служба безопасности Украины опубликовала фотографии сбитого на днях беспилотного летательного аппарата, который якобы был запущен с российской территории и собирал разведывательные данные о расположении украинских военных. Впрочем, успехи украинской армии в борьбе против вооруженных ополченцев, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, пока не коснулись основных районов их дислокации – Донецка, Славянска и Луганска. Эти города остаются под фактическим контролем сепаратистов. Сформированный для их поддержки батальон «Восток», в составе которого по многочисленным свидетельствам воюют выходцы с Российского Кавказа, в четверг взял под контроль здание Донецкой областной госадминистрации и разобрал баррикады около него. Руководство Донецкой Народной Республики заявляет, что эта акция была с ним согласована, а целью ее являлся поиск диверсантов и мародеров. Что касается баррикад, то, по словам одного из лидеров ДНР Дениса Пушилина, ополченцы решили переместить акцент защиты захваченных зданий на защиту периметра городов. Тему продолжит моя коллега Евгения Назарец.
Представитель МЧС Геннадий Нигметов заверил, на сегодняшний день резкое обрушение ей не грозит. При этом эксперт предупредил, что перспективы на ближайшие 2 года неутешительные. Результаты обследования башни показали, что с момента предыдущего осмотра в 2011 году жесткость конструкции сооружения снизилась на 40%. Шуховская башня находится на балансе предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» РТРС, но по назначению не используется уже много лет. Конструкцию решили проверить в связи с внешними признаками деформации металла. Будучи обнесена колючей проволокой, Шуховская башня недоступна для экскурсий. Проще говоря, для РТРС этот объект не имеет сейчас практической ценности, зато территория, занимаемая сооружением, стоит немало. Руководители российской телевизионной и радиовещательной сети, в чьем ведении находится Шуховская телебашня, настаивают на смене собственника и ее скорейшем демонтаже для последующей реставрации с перемещением в другое место. Категорически против такого способа спасения памятника инженерии и архитектуры выступают градозащитники, в частности, фонд «Шуховская башня», возглавляемый правнуком автора башни Владимиром Шуховым.
Специально все инженеры, я не знаю, и архитекторы, все сказали, что вот если как пытаться разобрать, можно только распилить и выкинуть на помойку. Все, другого варианта нет. А все разговоры, что потом собрать в другом месте, перевести, это будет новодел. Но есть ли смысл тратить на новодел такой деньги, по-моему, нет. То есть смысл сохранить памятник. Вот все это будет и дешевле, и лучше, и правильнее. Тут вопрос же не заключается в заключении МЧС или не в заключении МЧС. Вопрос заключается в деньгах. Потому что, конечно, вопрос самый главный, который там сейчас есть, это вообще вопрос о земле. По-любому этот участок вокруг башни, вместе с башней, будет так или иначе приводиться в порядок, как я вам сказал. Потому что в центре Москвы территория, в общем-то, не самым лучшим образом выглядящая со всех сторон. Там еще огромный недострой какой-то стоит, там с ржавым краном 25 лет. С этим надо заниматься в любом случае просто. Или же это будет как бы расчистка полной территории, строительство некого элитного живого офисного чего-то, зарабатывание денег, или это все-таки будет нормальная позиция по сохранению уникального памятника, или же это будет все просто снесено там вокруг и около, и настроено опять непонятно что в центре Москвы. Капков, министр культуры Москвы, сказал, что в Москве башню, дальше он отметил это особо, вместе с землей никто никогда не предлагал. Конечно, никто не говорит о том, что Министерство связи именно само будет там что-то строить. Но это одна из реперных точек, без которой нельзя решить мощную застройку в этом месте. То есть, если там будет стоять башня, конечно, никто не позволит ее там ни загородить, ничего с ней сделать. сделать. Поэтому освобождение этого пятна маленького, оно позволит решить уже все остальные вопросы по поводу застройки всей этой территории. То есть это чисто коммерческие интересы, которые в данном случае решаются руками государства.
Башня находится в аварийном состоянии и может обрушиться. Так говорят эксперты Минкомсвязи. Другие эксперты не столь категоричны. По мнению Владимира Шухова, в любом случае спасением башни нужно срочно заниматься.
Эксперты других научно-исследовательских институтов говорят, что этого не будет. Она, во-первых, никуда не рухнет просто так, она может сложиться вниз на самом деле. Вот, и никого не поубивает. И приезжает еще МЧС и говорит ровно то же самое. То есть вы понимаете, да, что вот Министерство связи выдает просто заведомо ложную информацию, но возникает вопрос, а зачем? Ну, причина только одна. Значит, для того, чтобы под этим видом, под этим предлогом этот объект оттуда убрать. Причем даже если так не получается, то предлагаются варианты там всякие, там, я не знаю, Самара, чемпионат мира по футболу. То есть куда угодно, только чтобы вот место это освободить.
Нынешний собственник российской телевизионной и радиовещательной сети предлагает проект двухэтапной реставрации и реконструкции радиобашни. Пресс-секретарь РТС Игорь Степанов рассказал, что этот проект предусматривает перенос объекта.
Есть проект постановления правительства, и пока он не подписан премьер-министром или не снят с согласования, невозможно сказать, перенесут ли ее в Крым или оставят на Шаболовке, будут ремонтировать или не будут ремонтировать. Ну, как можно сказать? Существует проект, согласно которому, что по этому проекту предусматривается двухэтапная реставрация и реконструкция башни. На первом этапе разборка и консервация объектов за счет средств, уже имеющихся в федеральном бюджете и частично средств нашего предприятия. Между первым и вторым этапом смена собственника башни, что мы считаем очень важные меры, принципиальные для ее дальнейшей судьбы. И на втором этапе определение места восстановления, восстановление башни.
Новое место для объекта Минкультуры и Минкомнаследия должны найти до 1 мая. Радиобашня на улице Шаболовка в Москве получила наибольшую известность из всех творений Владимира Григорьевича Шухова. С момента ввода в эксплуатацию она была самым узнаваемым советским символом технического прогресса. Создатель башни, инженер Владимир Шухов, изобрел и первым применил стальные гиперполоидные конструкции, взятые потом на вооружение во всем мире. Башни такого типа очень прочны и устойчивы, их часто возводят в сейсмоопасных районах. Правнук инженера-архитектора Владимир Шухов рассказал радио «Свобода», что в Нижегородской области стоит другая Шуховская башня, и она – пример того, как надо исполнять охранные обязательства.
Тоже у нее была судьба очень печальная, там много спилили металла внизу, она все равно стояла, несмотря на это. Но ее привели в конечном итоге в порядок, по суду, правда, Нижэнерго. То есть это тоже объект, который Нижэнерго не эксплуатирует. Но не значит, что если он его не эксплуатирует, он не должен выполнять законы, которые, в общем-то, написаны и есть в этой стране. Конституция, согласно которой каждый гражданин имеет право на культурное наследие в этой стране. Первое, что можно сделать, это эту информацию все-таки донести до людей, это раз. И второе, донести это до глаз, до ушей тех людей, которые ответственны за принятие окончательных решений по этой ситуации. То есть опыт уже создания неких новых территорий или приведения в порядок старых. Вот парк культуры, на самом деле, в Москве сейчас обрело новую жизнь. Да? Там можно прийти и ночью, и днем, там нормально, там, так сказать, все есть для того, чтобы люди, на самом деле, отдыхали. Вот. Второе, это есть там площадка, там винзавод, например, есть арт-плеер. Это ВДНХ, выставка достижений народного хозяйства, или ВВЦ по-другому. Вопрос очень ясный, он покажет, что в этой стране теперь все-таки все решают только деньги, или все-таки еще что-то осталось кроме денег.
Обратить внимание властей на судьбу Шуховской башни градозащитникам удалось. Недавно главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сказал, что вокруг башни может быть создан культурный кластер, но, по словам Кузнецова, предстоит еще юридически оформить перевод территории в другой статус. Защитники Шуховской башни в ближайшее время собираются провести митинг против ее демонтажа и переноса. Евгения Назарец, Александр Староносов, Радио Свобода, Москва.
Бывший депутат Ленинского райсовета Донецка Дмитрий Верзилов рассказал Радио Свобода о том, что в городе сепаратисты удерживают заложников в подвале, захваченной облгосадминистрации. Вот что случилось с Дмитрием Верзиловым в прошлую пятницу.
Подошел к администрации, меня в нее не пропустили, выскочили в 5 человек каких-то пьяных молодых людей, которые просто набросились на меня, надели на голову какой-то темный, не знаю, мешок или балаклаву, завели внутрь. Под первым этажом есть подвал. Вот в этот подвал. В подвале было очень темно. человек, наверное, около 80, весь подвал полностью занят людьми. Люди сидят голодные, вот воды им не дают, как в карцере. Темно, страшно, на голову капает какая-то вода. И вот эти люди там, ну, якобы пленные, они мне так объяснили. Кто-то сидит неделю, кто-то полмесяца, кто-то месяц. И вот это они их там содержат. Вот всех людей, которые вообще просто подошли, им не понравились, они туда их забросили. То ли выкуп требуют, то ли еще что-то. Ну, слава богу, меня оттуда выпустили, с этой администрации. Но, тем не менее, я посмотрел, каким образом. Окна выбиты, компьютеры, там, где стояли компьютеры, в сессионном зале разбитые полностью, табло разбитое. То есть это вандалы. Даже двери поснимали с петель. Я думал, что действительно, вот как показывают по телевизору, Донецкая Народная Республика, есть какая-то политическая позиция, есть какая-то программа, какие-то предложения, требования. То есть федерализация Донбасса, возвращение денег на места. Это сегодня поддержит и правительство, и Ринат Леонидович Ахметов, многие люди поддерживают. То есть на эту тему поговорить, какая у них программа, как они собираются дальше действовать, вот для чего я шел. И я увидел обычный бандитизм. То, что назвать иначе невозможно. Это бандиты, которые пришли грабить инкассаторские машины, грабить людей, брать заложников, требовать за них деньги. Вот вся Донецкая Народная Республика. А люди простые этого не знают, этого не понимают. И я, так же как они, шел посмотреть. Банда Януковича, она сегодня спонсирует вторую банду, которая уже открытые головорезы, зэки и бандиты, которых ничего святого нет. Они любого могут убить, побить, только за то, что тот посмотрел на них неправильно. Потому что это ненормальные абсолютно люди.
Рассказывал житель Донецка Дмитрий Верзилов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Несколько недель родственники и друзья-кинематографисты ничего не знали о судьбе арестованного в Крыму кинорежиссера Олега Сенцова. Сегодня поступило сообщение о том, что сотрудники ФСБ России задержали членов правоэкстремистской группировки «Правый сектор». ФСБ сообщает, что Сенцов, а также еще трое человек, арестованных по этому делу, Афанасьев, Чирни и Кольченко, собирались привести в действие самодельные взрывные устройства в ночь с 8 на 9 мая возле мемориала Вечного огня и памятника Ленину в Симферополе, а также замышляли поджоги офисов Русской общины Крыма и представительства партии «Единая Россия» в Симферополе. По сообщениям представителей ФСБ, в настоящее время подозреваемые дают признательные показания об участии представителей правого сектора в организации терактов на территории Крыма. Журналист «Украинской правды» Екатерина Сергацкова, которая писала о деле Сенцова и его товарищей, считает обвинения абсурдными.
Я думаю, что эти обвинения абсолютно абсурдные. Начнем с того, что этих ребят называют активистами правого сектора. Это неправда. Во-первых, потому что, в принципе, правый сектор имеет такую структуру, ну, скажем так, да, это такая организация, которая не является какой-то оформленной, да, то есть у них нет каких-то членских билетов. Довольно сложно доказать, что человек состоял каким-то образом в правом секторе. Только если, может быть, кто-то свидетельствовал таким образом, но я сомневаюсь, что такое могло быть. К тому же я лично знаю Олега Сенцова и довольно хорошо осведомлена о деятельности Александра Кольченко. Эти люди никогда не состояли в правом секторе. Более того, Александр Кольченко всегда был активистом антифашистского движения. И в Крыму, в частности, он помогал организовывать акции в поддержку там российских антифашистов, там, в том числе Анастасии Бабуровой. Поэтому эти обвинения абсолютно абсурдны.
А что касается обвинений в терроризме?
Что касается обвинений в терроризме, то я уверена, что Олег ни за что бы этого не допустил, поскольку этот человек всегда был предусмотрительным, спокойным, и его деятельность заключалась в том, что он помогал украинским военным выезжать с территории оккупированного Крыма. Он помогал активистам, когда они организовывали проукраинские акции в поддержку целостности страны. И никогда в его планы не входила вот какая-то экстремистская деятельность. То же самое могу сказать обо всех остальных ребятах. Им это было абсолютно неинтересно. Я думаю, что эти обвинения связаны с тем, что, во-первых, нужно обязательно найти в Крыму таких козлов отпущения и показать, что вот в Крыму действовала экстремистская группировка, мы ее убрали. Кроме того, ФСБ также заявляет о том, что они считают, что они поймали еще не всех активистов правого сектора и экстремистов, да, которые готовили теракты, будут искать дальше. Это значит, что таким образом просто население полуострова запугивается, и любые инициативы, связанные с Украиной, будут не то что пресекаться, да, а будут вот таким жестоким образом наказываться. То есть людей, которые высказывали свою позицию, возможно, в ближайшее время мы увидим еще такие случаи. К сожалению, российские власти официально не комментирует и никак не реагирует на обращение со стороны Министерства иностранных дел Украины, Министерства культуры Украины. В общем, поскольку все-таки эти активисты являются гражданами Украины, нужно об этом помнить. Их почему-то вывезли в Москву. Очень странно, что российские власти не реагируют никаким образом на происходящее.
Журналист «Украинской правды» Екатерина Сергацкова. В Киеве создан комитет помощи крымским политзаключенным. В него вошли правозащитники и политические активисты. В частности, участвуют украинская хельсинская группа, крымская полевая миссия по правам человека, Евромайдан, Крым-СОС, Крымская сотня Майдана и другие объединения. Комитет занимается как юридической, так и информационной помощью политзаключенным, а также сбором средств для Олега Сенцова и его товарищей. Я спросил члена комитета, крымскую правозащитницу Александру Дворецкую, что она думает об обвинениях, сформулированных ФСБ.
Мы думаем, что они полностью, во-первых, надуманы, а во-вторых, касаются их политической позиции, что они ничего не имеют общего с правом и с обвинением. В первую очередь потому, что все отмеченные люди являются гражданами Украины, и по отношению к ним на оккупированной территории действует ряд международных законодательств, в частности, Женевская конвенция, которая не была соблюдена, и украинская сторона не была уведомлена о следствии и задержании в отношении ее граждан. А во-вторых, зная нескольких из этих ребят, в частности, Олега Сенцова и Саши Кольченко, лично, в течение долгого времени, я могу точно сказать, что эти обвинения надуманы.
Есть ли какая-то связь с Олегом и его друзьями? Встречались ли родственники с ними в тюрьме? Где их содержат?
На данный момент все четверо этапированы в Москву. Прибыли они туда 23 мая для проведения экспертизы. В разное время были ребята задержаны и пребывали до этого в СИЗО СБУ в городе Симферополе, где теперь находится ФСБ. Это здание оккупировало, и теперь они находятся в Лефортово. Связь с ребятами осуществляется только посредством адвокатов, которые имеют к ним доступ. И то доступ был изначально усложнен, поскольку по прибытию в город Москва адвоката Олега Сенцова Дмитрия Динза не пропустили сразу на встречу со своим клиентом. И лишь только сейчас удалось побывать адвокатом. У них родственники не имели шанса увидеться, как и друзья.
Были предположения, что Олега Сенцова могут обменять на журналистов Life News или будет оказано какое-то давление по международным каналам на Москву с тем, чтобы его и его товарищи выпустили. Но почему-то этого не происходит. Вы считаете, что Киев делает все возможное для того, чтобы вызволить их из тюрьмы?
Я думаю, что нет. Киев не делает все возможное. И, конечно, я думаю, что это работа в первую очередь Министерства иностранных дел, а также нашего правительства, которое должно вести данные переговоры. Я бы не сказала, что здесь идет речь о обмене, поскольку ребята, я думаю, не осуществили никаких преступлений и правонарушений на территории Украины, согласно украинского законодательства. Данное преследование является политическим с целью запугать остальных, чтобы было неповадно тем, кто остался в Крыму, активистов, а также для того, чтобы показать всем последующим, кто захочет критиковать, могут быть серьезные проблемы. Так даже к московским активистам не применяются статьи, такие как терроризм, они больше применяются в Чечне.
Александра, я знаю, что на Каннском кинофестивале много раз звучало имя Олега Сенцова, и многие международные кинематографисты участвуют в кампании по его поддержке. А деятели украинской культуры ведут какую-то кампанию?
Также недавно был протест под представительством, под администрацией президента в городе Киеве, где украинские кинорежиссеры выступали в поддержку Олега Сенцова, а также друзья Саши Кольченко. Антифашисты делали пикеты российского посольства. Поддержка есть, однако я думаю, что поддержка не на таком высоком уровне, как могла бы быть.
Член комитета помощи крымским политзаключенным Александра Дворецкая. Состоит в комитете и журналист Алексей Арунян, друг арестованного Александра Кольченко.
Саша я знаю давно, где-то с середины 2000-х годов, и мы с ним познакомились, когда вместе занимались общественной деятельностью. Сам Саша придерживается левых анархистских взглядов, и ему чужды идеи эксплуатации, насилия, угнетения. И поэтому, когда российские войска начали оккупацию Крыма, он стал активно участвовать в акциях против аннексии, против оккупации, выступать с идеями того, что Крым должен сам решать свою судьбу, Крым должен быть частью Украины, и никто не должен навязывать извне, тем более вооруженным способом, то, в каком государстве Крым должен состоять. И вот сейчас такая произошла ирония судьбы, и Сашу стали обвинять в том, что он боевик правого сектора, хотя он, наоборот, придерживался левых взглядов и начинал свою общественную деятельность с участия в антифашистских инициативах, участвовал в различных акциях и был организатором акций и кампаний против ксенофобии, против национализм, и в том числе таких взглядов он придерживается и сейчас. А вот ФСБ обвиняет его в том, что в участии в ультраправой группировке, что абсурдно, противоречит здравому смыслу, потому что было так, что ультраправые активисты, наоборот, фотографии Саши размещали в социальных сетях с призывом к какой-то физической расправе над ним, поскольку он придерживался антифашистских взглядов. И в связи с этим просто диву даешься, когда читаешь это заявление ФСБ.
Его же обвиняют не только в том, что он участвовал в правом секторе, а в том, что он готовил теракты в Крыму. Что вы думаете об этих обвинениях?
Я думаю, что это абсурд, поскольку Саша всегда участвовал только в легальной деятельности, законной, участвовал в мирных акциях с мирными целями, в защиту прав студентов, в защиту экологии Крыма, в акциях в защиту прав наемных работников и профсоюзов, в акциях против уплотнительной застройки как в Симферополе, так и в прибрежной зоне Крыма. Для него были неприемлемы какие-то насильственные формы протеста. Он понимал, что они, во-первых, неэффективны, поскольку лучше добиваться защиты своих прав мирным путем. Во-вторых, зачем заниматься действиями насильственного какого-то характера, когда можно заниматься мирными акциями? Он это прекрасно понимал и понимает, и я уверен, что ничего такого не планировал, и явно ФСБ его арестовала вместе с другими активистами, поскольку он участвовал в кампании против аннексии Крыма. ФСБ сейчас очень опасается любого недовольства на полуострове. Это проявляется не только в этом деле, но и в ущемлении Меджлиса и активистов крымско-татарского движения. Явно, что ФСБ очень боится недовольства, что весь этот режим держится на военной силе. И вот арест Саши Кольченко и других его товарищей – это такая акция устрашения как для него самого, так и для других крымчан, которые не согласны с оккупацией и, возможно, были бы готовы каким-то образом с ней бороться. Но сейчас, глядя на эти аресты, они, конечно, будут опасаться предпринимать какие-то активные действия.
А Александр и Олег Сенцов и другие арестованные, они действительно дружили, были как-то близки, или ФСБ сколачивают группу из совершенно случайных людей?
Я думаю, что они знакомы, поскольку, в принципе, не так уж много людей участвовало в акциях против аннексии. То есть демонстрации вот в период, когда российские войска начали оккупировать административные здания в Крыму, и до референдума 16 марта. То есть достаточно часто проходили акции, я это думаю, что они там на них пересекались, встречались и общались. Но насколько тесная у них была дружба, мне сложно сказать, я никогда вместе их не видел, и насколько они там сотрудничали и держались на связи, мне тяжело сказать.
Считает журналист Алексей Арунян. Адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе готовится к встрече в Лефортово со своим клиентом и хотел бы многое рассказать журналистам, но не может, в отличие от ФСБ.
К сожалению, я не могу комментировать информацию, как бы мне не хотелось это делать, потому что с меня взяли подписку о неразглашении данных предварительного следствия. Но я могу вам сказать, что та информация, которую они распространяют, она фактически не объективна. А вот в каком объеме и почему, к сожалению, если бы я не был на подписке, я бы объяснил. Та информация, вот, которую они разместили, они сами сказали, что никакой информации нельзя выдавать, там ничего нельзя рассказывать. А сами спустя неделю выдают столько информации, которая относится как раз к предварительному следствию. То есть, грубо говоря, они просто-напросто защиту ограничивают распространение какой-то информации, а сами на гора столько выдают информации в паблик, которую еще и нельзя комментировать, потому что она не объективна сама по себе, понимаете?
Дмитрий Динзе напоминает, что задержанным по крымскому делу требуются средства и для передач, и для юридической помощи. Их родственники далеко, да и свидания им пока не разрешают. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. В Москве сегодня простились с правозащитником и журналистом Андреем Мироновым, который погиб под Славянском. Миронов и его итальянский коллега Андреа Рокелли попали под минометный огонь в Донецкой области. В четверг гроб с телом Рокелли доставили спецрейсом в столичный аэропорт Чимпина. Андрея Миронова похоронят в родном Ижевске. На панихиде побывал наш корреспондент Мумин Шакиров.
В 2 часа дня у судебно-медицинского морга номер 1 на улице Цюрюпы стал собираться народ. Известные правозащитники, журналисты и гражданские активисты. Обычная печальная картина, когда умирает близкий человек и коллега по цеху. Люди несли цветы, венки, кто-то пришел с фотографиями Андрея Миронова. Непривычной была только одна деталь – присутствие на панихиде съемочных групп федеральных телеканалов. Их было немало. При жизни Андрей Миронов, учитывая его гражданскую позицию, не был избалован вниманием государственных СМИ. И это отметил в интервью «Радио Свобода» главный редактор сетевого издания «Грани.ру» Владимир Корсунский.
Чем объясняется в журналистике? Есть повод. У каждого свой причем. Кто-то поминает Андрея, кто-то ищет врагов. Так и будет. Здесь люди стоят ровно с этим. Для кого-то память об Андрее свята, а кто-то продолжает войну. Ту войну, в которой погиб Андрей.
Родные и близкие Андрея Миронова запретили съемку в траурном зале морга. У входа стоял человек в униформе и не пускал внутрь корреспондентов с камерами. Российский правозащитник и переводчик Андрей Миронов был убит вместе с итальянским журналистом Андреа Рокелли в селе Андреевка под Славянском в результате минометного обстрела. Миронову было 60 лет. Он был не только журналист, но и бывший советский диссидент, политзаключенный, осужденный в 1986 году Верховным судом Удмуртии по статье 70 Уголовного кодекса РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда на 4 года лагерей и 3 года ссылки». Отсидев почти 2 года, вышел на свободу с началом перестройки. Проститься с коллегой пришли многие известные правозащитники, среди них бывший политзаключенный Алексей Смирнов.
Мы подружились с Андреем в 87 году, когда вместе вышли из лагерей. Он из мордовского политического лагеря, я из пермского. Арестованы были оба примерно за одно и то же. Я был репортером подпольным в Москве, а он в Ижевске. Он занимался распространением самиздата, я вот, хроникой текущих событий и так далее. Сразу же после перестройки мы стали думать, чем заниматься. Андрей стал стрингером, я занялся правозащитной работой, хельсинской группой, центром по правам человека и так далее.
Андрей Миронов вступил в общество «Мемориал» с самого его основания в 1988 году, потом участвовал в учреждении правозащитного центра «Мемориал».
Андрей был человеком очень упорным, очень для себя принципиальным. Не для других принципиальным, а для себя. Он точно знал, чего можно делать, чего нельзя делать. Может быть, из-за этого он как бы стоял в стороне от всяких организационных начинаний, от организаций правозащитных, потому что многие правозащитные организации в какие-то моменты им приходилось сталкиваться с компромиссами, идти разговаривать с властями. Там, ну, кто как, разные по-разному решали этот вопрос. А он для себя всегда решал вопросы однозначно, и поэтому он был таким индивидуалистом, в хорошем таком смысле слова индивидуалистом, потому что человек точно знал, что ему надо делать в жизни.
Это был правозащитник Александр Подрабинок. Главный редактор сетевого издания «Грани.ру» Владимир Корсунский запомнил Андрея Миронова очень светлым человеком.
Он освещал пространство, в котором находился. Вокруг него был свет. Он был таким и просветителем, и осветителем одновременно. И людям становилось светлее с ним. И тем, кто не понимал чего-то, он мог объяснить и мог найти на самом деле те зерна, которые прячутся от людей в темноте. Это да, иногда у меня был такой образ, что это улица, вот темная улица, на которой нет фонарей, вдруг появляется Андрей, людям видны тротуары, видно, куда идти. Вот сейчас эта улица в темноте.
Андрея Миронова часто видели на акциях протеста. Своими впечатлениями о правозащитнике поделился с «Радио Свобода» муниципальный депутат Московского района Зюзина Константин Янкаускас.
К стыду своему, вот очень много сейчас услышал про него на прощании, на панихиде, очень много, да. Действительно, человек с богатой биографией, но вот я говорю, лично для меня это было вот одно из тех светлых лиц, и ведь не всегда столько много людей у нас проявляли свою гражданскую позицию, а были времена, когда выходили и десятки, и сотни, то Андрей был один из тех людей, которого всегда видел, и когда выходишь, ну, там, на ту же Триумфальную площадь, видишь такого человека, как-то становится спокойнее, вот, значит, все свои здесь. Настолько было для меня потрясением, когда прошла информация, что Андрей Миронов погиб под Славянском, и я увидел фотографию вот этого доброго, светлого человека, просто в шоке.
Это был Константин Янкаускас. Андрей Миронов прошел многие горячие точки. Подолгу находился в Чечне в середине 90-х. Знание языков, в первую очередь итальянского, и политической ситуации в России сделало его человеком авторитетным среди зарубежных журналистов и международных экспертов. Похоронят Андрея Миронова в родном Ижевске. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Польше в эти дни отмечают 25-летие падения коммунистического режима. В начале июня 1989 года в стране прошли первые за несколько десятилетий частично свободные выборы. Убедительную победу на них одержала оппозиция. В результате в Польше было сформировано первое с середины 40-х годов некоммунистическое правительство. Корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзяковицкий встретился с одним из участников тогдашних событий, Александром Квасневским, который позднее, в 1995 году, был избран президентом Польши и занимал эту должность 10 лет. Вот фрагмент интервью, касающийся ситуации на Украине и отношений России со своими соседями.
Господин президент, вы хорошо знаете Украину. Тяжело посчитать, наверное, сколько раз вы туда ездили с Петом Коксом, бывшим председателем Европейского парламента, ну и сами. Скажите, что там сейчас происходит, по-вашему?
Это, возможно, самый важный вопрос для Европы на ближайшие несколько лет. На Украине, с одной стороны, у большинства граждан проевропейские настроения. Но в этом мы убедились уже второй раз. Сначала был 2004 год, оранжевая революция. А теперь реакция на отказ властей подписать соглашение об ассоциации с ЕС. Украинское гражданское общество во весь голос требует права решать судьбу страны. С другой стороны, есть Россия, которая видит Украину частью своей евроазиатской концепции, членом своего союза. В этом источник конфликта. Россия была близка к успеху, потому что Путин после переговоров с Януковичем летом 2013 года был уверен в том, что если Украина не подпишет соглашение об ассоциации, то Россия даст 15 миллиардов, снизит цены на газ, поддержит Януковича на выборах, и вопрос будет решен. Только Россия второй раз подряд за короткий промежуток времени совершила одну и ту же ошибку, недооценила того, что на Украине есть люди, которые хотят сами решать свою судьбу, что там есть гражданское общество, которая говорит «хватит манипулировать». В этом проблема. По моему мнению, ситуация драматическая, поскольку Россия не откажется от присоединения всей, подчеркну, всей Украины, не ее части, к Евразийскому Союзу. Россия будет способствовать экономическому кризису на Украине, чтобы сменить нынешнюю власть на своих сторонников. Может ли Украина защитить себя? Может. У Украины есть серьезный аргумент – патриотически, не националистически направленное общество. Разговоры о том, что у власти теперь националисты, это фальшь. Украинцы вернули свою идентичность, они хотят иметь свое достоинство.
Как вот так и нормальная реакция.
А зачем России, зачем Путину нестабильная Украина? Ведь это только источник проблем.
Ему есть потребна нестабильная Украина, чтобы ее
взять. Путину нужна нестабильная Украина для того, чтобы ее захватить. Украинцам предложат такой сценарий. Посмотрите, все, что вы делаете, не получается. Нет пенсий, зарплат и так далее. Дайте шанс тем властям, которые будут с нами сотрудничать, и все образуется. То есть выбор таков, или ваша украинское достоинство или личная стабильность.
Альбо ваша особистая стабильность.
По-вашему, все ли делает возможное международное сообщество для того, чтобы как-то повлиять на стабилизацию ситуации на Украине?
Демократами и западными есть одна проблема.
С западными демократами есть одна проблема. Они правильно оценивают ситуацию, хотят что-то сделать, но мало могут. Если перед вами человек, который незаконно использует оружие, стреляет, то как стрелять в ответ, не нарушая собственных принципов? Проблема. И эта проблема демократического мира была многократно использована в истории. Американцы время от времени стараются изменить эту парадигму, атакуют, а потом их попрекают за то, что переборщили и так далее. Короче говоря, мы верим в добрую волю, но, к сожалению, есть в мире люди, которые вообще доброй воли не проявляют. И думаю, что в украинском конфликте мы имеем, с одной стороны, отсутствие доброй воли, а с другой стороны, множество этой доброй воли со стороны Брюсселя, Вашингтона и так далее. Что мы можем сделать? Прежде всего, нужно объяснять, что Украина имеет право на независимость, на суверенное решение, имеет право решать, в какую сторону ей идти. Только решение такое украинцы могут принять в стабильной и спокойной ситуации. Нельзя проводить референдум под дулами автоматов. Нельзя в Крыму сначала говорить о референдуме 25 мая, затем 30 марта, наконец провести его 16 марта, поскольку это означает лишь одно – был нужен определенный результат. Нельзя с этим согласиться. Украинцы – великий народ, большая страна, и они имеют право решать, как им жить дальше. Нам следует уважать их выбор. Россия не может играть в свою игру решительно и цинично, потому что Украина должна иметь хотя бы минимальное пространство для самоопределения. А Запад, он должен говорить о том же, что украинцы должны сами решать свою судьбу. Решения должны приниматься в Киеве, а нам следует их принять. Украинцы должны иметь возможность сравнить две альтернативы – российскую и европейскую. Наконец, Европа должна потребовать от России быть верной своим политическим декларациям. Ведь если Россия хочет стабилизации на Украине, нужно признать результаты выборов. Если Россия хочет диалога, то новый президент Украины должен быть партнером для Москвы.
То новый президент Украины должен быть партнером.
Что бы вы могли пожелать россиянам в дни, когда поляки празднуют свою историческую победу, победу демократии в Польше?
Первое, что хотел бы ожидать от россиян, чтобы понять, что Польша, она пошла свои пути, она достигла совсем хороших результатов. Надо поблагодарить Польшу. 25-й годовщиной наших изменений. Это большой успех. Если я был бы россиянином сегодня, я бы сказал: Польша, иди вперед, развивайся. Что касается России, конечно, я абсолютно скромный, потому что это другие масштабы, это другая страна, другая история, менталитет и так далее. На одну хотел бы сказать: все, что происходит теперь, это должно помогать России. Я здесь абсолютно уверен, что вы должны бороться за успехом России. Это не должно быть против никого в мире. Это не должно быть против вашим соседям. Это не должно быть против ожиданиям, аспирациям таких народов, как молдавцы или украинцы или другие. Я понимаю, что с такой точки зрения большой страны, большого народа, что это обозначает Украина. Но надо их уважать. И надо им помочь. И надо, конечно, сделать все, чтобы мы жили в совместном мире, чтобы мы жили мирно и положительно, хорошо в будущем. Я помню много раз, как мне говорили Квашневский: вы должны понимать российский менталитет. Конечно, это чувство разных вещей со стороны России. Я это понимаю, я это уважаю. И это абсолютно один из важных источников всего, что происходит в мире. Но я вас тоже прошу, понимайте наше понимание, наш опыт, наше чувство. Все, что мы имеем, маленькие страны, маленькие народы, это не так сложно понять, потому что это вот маленькие народы, какая проблема. Если мы будем понимать себя взаимно, понимать нашу историю, все, что произошло между нами, мы будем лучшие не только страны, не только народы, но прежде всего люди. И того желаю. Думаю, что в таком мире будет нам приятно жить вместе.
Корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзяковицкий беседовал с экс-президентом Польши Александром Квасневским. Вы слушаете программу «Время свободы». Телеканал НТВ закрыл передачу «Школа злословия» Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой, объяснив это экономическими обстоятельствами. «Телевидение становится антиинтеллектуальным», заявил в интервью Радио Свобода автор идеи «Школы злословия». Над темой работал мой коллега Валентин Барышников.
Программа «Школа злословия» не будет выходить с нового сезона, она закрывается в силу экономических обстоятельств, сообщила в четверг Интерфаксу пресс-служба НТВ. Ведущая программы Татьяна Толстая отказалась давать интервью на эту тему, недоступной для комментариев оказалась и другая ведущая, Авдотья Смирнова. Ранее Толстая написала на своей странице в Фейсбуке, цитата: «Школу злословия закрыли. Мы вели ее с 2002 года. Сколько у нас было гостей, мы еще подсчитаем. Несколько сотен. Мы благодарим всех, кто помогал нам ее делать. Мы благодарим каналы культуры и НТВ, бесконечно долго терпевшие наши неформатные личности и вольные разговоры. Мы благодарим наших дорогих гостей, которые терпеливо досиживали до конца записи. От нас ушел только один человек, художник Шилов, оскорбленный тем, что мы любим Ван Гога больше, чем Шишкина. Прощайте, дорогие верные зрители». Это некоторые цитаты из записи Татьяны Толстой. Автор идеи «Школы злословия», телекинокритик Юрий Богомолов, утверждает, что телеканал, который объясняет закрытие экономическими причинами, лукавит.
Программа уже довольно давно самому каналу, его руководству, кажется обузой. Обузой, можно сказать, и в прямом смысле, а именно, что она недостаточно рейтинговая. Оттого ее еще, наверное, и двигали по сетке вещания, ну и задвинули за полночь. Но она является обузой, что ли, в таком философском смысле. Слишком много интеллектуальной, что ли, субстанции в этой программе, что для канала, который с утра до вечера выстреливает криминальными сериалами, а также сенсационными разоблачениями в сфере шоу-бизнеса. Конечно, эта программа представлялась совершенно белой вороной, Ну, канал ее держал исключительно, я думаю, для того, чтобы немножко репутацию свою отбелить. Ну, видимо, сегодня такое время, что в этом нет надобности. И, в конце концов, восторжествовал вот тот принцип, который был в свое время предъявлен героем Достоевского из «Беса» Карамзиновым. Сегодня господствует право на бесчестие. Это великое право, это уже легализованное право, и репертуар нашего телевидения его успешно реализует. Это программа ли, или телеканал «Дождь», или какие-то еще другие программы на канале «Культура» или РНТВ, они как бы являются собой пример альтернативного телевидения. Больше интеллекта, больше свободы. И вообще там есть место для свободных людей, умеющих думать. Люди, стремящиеся в глубину. И проблема глубины, видимо, сегодня на российском телевидении это такая самая трудная, это как слишком соленое море, которое не пускает вглубь.
Телекритик Слава Тарощин считает, что «Школа злословия» не была политизированной и замечает, что программа в какой-то степени себя изжила.
Она была не политизирована, эта программа, ничего там такого оппозиционного страшного не звучало. Просто она была чужеродна каналу изначально, и вот я думаю, на этой чужеродности и строилась вот стратегия бытования этой передачи в эфире. Программа существовала на канале НТВ 10 лет. До этого она была прописана на канале «Культура». Это очень много по нынешним временам. В последнее время мне казалось, что сами ведущие утратили интерес к этой программе. У них не горел глаз. И нужно сказать, что были очень удачные варианты. И вообще, вот в частности, для себя, я так полагала, что для меня эта программа обязательно для просмотра, но этого уже давно нет. И не всегда были интересные люди. Не всегда, мне казалось, ведущие как-то пытаются разобраться в образе. И все чаще вот краска была черно-белой. Вот либо нравится, либо не нравится. Если нравится гость, то тогда шоколад в мармеладе, если не нравится, то наоборот. А если говорить о каком-то политическом подтексте, то, по-моему, в эфир не вышла программа с Евгением Альбац и Носиком, который еще в пору предыдущих Майданов как-то очень распространялся на эту тему. И вот так что политически были сняты только несколько передач. Но я думаю, что ведущий, может быть, тоже эта передышка нужна для того, чтобы как-то переосмыслить, собрать силы. И если у нас еще на телевидении не окончательно пропащие люди в ранге топ-менеджеров, то я думаю, что появятся через какое-то время на каком-либо другом канале, а может быть даже и на этом.
И вновь слово Юрию Богомолову.
Канал сначала, так сказать, достаточно благодушно относился к участникам, к тому выбору ведущих, которые они предпочитали, кого им пригласить в гости. А затем стали достаточно жестко и категорично контролировать эту ситуацию. С этим еще были какие-то проблемы. Проблемы внешнего порядка были. Но у программы был и остался, я думаю, потенциал, связанный именно с тем, что на телевидении растет дефицит думающих, размышляющих и просто внутренне свободных людей, которые, в общем, и были в основном героями этой программы. Телевидение становится более антиинтеллектуальным, а не просто антилиберальным.
Это был автор идеи «Школы злословия», теле- и кинокритик Юрий Богомолов. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Время свободы, 30 мая, итоговый выпуск. Сегодня завершается рейтинговое интернет-голосование в новый состав Общественной палаты Российской Федерации. За кандидатов отдали свои голоса более 2 миллионов российских граждан. О плюсах и минусах новой системы голосования материал корреспондента «Радио Свобода» Елены Поляковской.
Четверть нового состава Общественной палаты избирается путем интернет-голосования граждан Российской Федерации. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуг, и только после этого можно отдать свой голос одному из кандидатов в каждой из 14 номинаций. Члены Общественной палаты работают на общественных началах, то есть не получают за свою работу в этом органе никакого денежного вознаграждения. Тем удивительнее для многих кандидатов тот факт, что в нынешнем голосовании с использовались по привычке неприглядные схемы, накручивание голосов, использование административного ресурса. Один из претендентов на место в Общественной палате России, заместитель исполнительного директора Ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянц, говорит, что нынешнее голосование должно стать предметом анализа для того, чтобы в будущем понимать, как бороться с такого рода нарушениями.
В первую очередь проблема заключается в том, что невозможно ничего проверить. Не рабочая группа, не обладая техническими какими-то знаниями, разобраться, как же проверить. Ни кандидаты, их представители не могут проверить честность этих выборов. То есть мы априори должны доверять этой системе. Мы вот задаемся вопросом теперь и на будущее в том числе. Какие инструменты проверки организаторами инициатив будут предоставлены обществу. И мы готовы, конечно, вырабатывать эти все идеи, вырабатывать решения, как это сделать. Но понимаю, что это будет болезненная вообще вот в будущем ломка, что ли. Потому что государство все больше переходит к электронным вот этим услугам, к электронным взаимоотношениям, к электронным выборам. А это выборы в Общественной палате. Это не выборы президента, не депутатов Госдумы. Это всего лишь выборы в Общественной палате, где члены палаты не получают за это никакие деньги. И вот всякая вот эта развернутая вот эта вся история со скупками, там, и с принуждением. Вот. Очень печально, что мы подошли вот к этим выборам, вот не имея никаких вот четких инструментов для того, чтобы проверить, привлечь к ответственности там, и так далее.
Представитель межрегиональной общественной организации «Демократическая платформа» Валерий Федотов, также претендующий на место в Общественной палате, считают, что выборы проходили нечестно и с многочисленными нарушениями, а потому, по мнению Федотова, нельзя назвать легитимно избранными тех, кто в результате войдет в состав Общественной палаты.
На мой взгляд, эксперимент провалился, и результаты, которые мы получим, это фальсифицированные результаты, и люди, которые в результате этих выборов попадут в Общественную палату, не имеют права представлять гражданское общество. Я и другие кандидаты независимые достаточно подробно наблюдали, в силу в том числе и своей заинтересованности в победе в этих выборах, над тем, как эти выборы проходили. Мы выявили порядка десятка технологий фальсификации и попали в удивительную ситуацию. То есть вместо того, чтобы выявлять эти нарушения и получить поддержку от, по крайней мере, самой Общественной палаты, которая заинтересована в том, чтобы выборы были легитимны, мы столкнулись с тем, что представители Общественной палаты как раз боролись с независимыми кандидатами, пытаясь всячески дезавуировать результаты проверок, которые мы приносили, говорили: посмотрите, пожалуйста, вот здесь фальсифицировано, здесь накручивают счетчики, вот здесь в очередях стоит один ресурс, куда подвозят рабочих заводов, студентов из учебных заведений. Посмотрите внимательно. Вот здесь накручивают счетчики, потому что цифры то пропадают, то появляются на сайте Российской общественной инициативы. С чем мы столкнулись? То есть сначала представители Общественной палаты отрицали всевозможные фальсификации, возможность вообще их как таковых. Затем они стали напрямую бороться с ценами, вот с теми независимыми кандидатами, которые выявляли эти нарушения и пытались докричаться и до власти, и до общественности, показать реальную ситуацию. Но говорить, конечно, о легитимных результатах в этой ситуации не приходится.
Доктор юридических наук Елена Лукьянова, имеющая опыт работы в Общественной палате, говорит, что нет худа без добра, и нынешний не самый удачный опыт может пригодиться в дальнейшем, так как именно за электронным голосованием будущее.
А к счастью, что так все это произошло, потому что довольно большое будущее за электронными выборами. И то, что сегодня такие выборы прошли, в такой совещательный орган, и мы увидели, какие могут быть технологии применены, это здорово, потому что есть большое желание электронные выборы сами как механизм сохранить, но при этом заранее вот на таком пробном шаре попробовать и вычислить, как можно предотвращать. Если не фальсификации, то технологии определенные, потому что фальсификации доказать достаточно сложно. Я не думаю, что там большие накрутки Ростелекома, если они вообще есть, потому что все-таки верификация серьезная. Но можно попробовать априори на следующий раз прописать варианты предупреждения использования этих технологий. Это первое. Второе. На самом деле вопрос не закончится завтра к ночи. Будет отсканирован результат. Люди, которые там набрали большое количество голосов, они в палату попадут. Но это не значит, что они все 3 года будут в палате, потому что поданы заявления в правоохранительные органы, и если будут выявлены нарушения, пользование теми или иными кандидатами, подкуп или пользование кодов доступа к госуслугам, к порталу, то такие кандидаты будут сниматься, лишаться полномочий члена палаты, и договорились так, что будет ротация в последующем тех, кто следовал за ними в номинациях.
Всего в выборах в Общественную палату России участвуют 262 кандидата по 14 направлениям деятельности. 5 кандидатов выбыли из конкурса. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В завершении программы «Время свободы» о новостях, не связанных с политикой. Впрочем, они приобретают отчетливо политическое звучание на фоне угроз России прекратить участие в проекте Международной космической станции. В Соединенных Штатах частная транспортная компания SpaceX организовала на своем заводе в Калифорнии презентацию последней модификации космического корабля класса Dragon, предназначенного для перевозок на МКС астронавтов НАСА. Рассказывает нью-йоркский корреспондент «Свободы» Евгений Аронов.
Модель Dragon V2 показывал основатель SpaceX Элон Маск. Космическое экспедиторство – последнее в длинном ряду его успешных коммерческих начинаний, включая электромобиль марки Tesla. Надо все время тестировать себя на сумасшествие. В тот момент, когда вы перестаете это делать, вы больше всего рискуете потерять рассудок, заявляет Элон Маск. Dragon V2 – усовершенствованная версия грузоперевозчика модели Dragon, который трижды за последние два года доставлял на МКС продукты питания и другие припасы. Dragon V2 оснащена новейшей системой безопасности, предназначенной для функционирования на всех участках траектории взлета. Капсула работает в тандеме с исключительно надежной американской ракетой Falcon 9. НАСА полностью прекратила полеты своих шаттлов в 2011 году и с тех пор полагается исключительно на российский корабль «Союз», осуществляющий транспортную связь с МКС. Сотрудничество с Россией обходится американскому бюджету в 71 миллион долларов в расчете на одного астронавта, констатирует Маск. Частная компания SpaceX обещает понизить себестоимость до 20 миллионов долларов, а в будущем еще больше при условии высокой частоты полетов. Потребность в собственном, относительно недорогом космическом такси, пользуясь выражением НАСА, стала для США еще более острой в свете ухудшения американо-российских отношений, наметившегося в связи с кризисом на Украине. Зависеть от России для Америки крайне унизительно, подчеркивает предприниматель. Санкции, введенные Вашингтоном в отношении Москвы в начале апреля, предусматривают запрет на поездки представителей НАСА в Россию, совместное участие в телеконференциях, приглашение российских чиновников на объекты агентства, а также переписку с ними по электронной почте. Исключения делались для совместных работ на МКС, а также для возможных встреч на международных мероприятиях в третьих странах. В апреле же российский вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий космос, сделал запись в своем микроблоге в Твиттере, что предлагает США доставлять астронавтов на МКС с помощью батута. А в середине мая рогозинская шутка трансформировалась в официальное заявление Москвы, что Америка не сможет более пользоваться усовершенствованными российскими ракетными двигателями для вывода на орбиту военных спутников, и что Россия в одностороннем порядке прекращает свое участие в проекте МКС уже в 2020 году. Этот проект в основном оплачивается из американских средств, но без России НАСА вряд ли сможет продлить срок функционирования МКС, по крайней мере, до 2024 года, на что очень рассчитывала администрация Обамы. Это бы дало частной корпорации Bigelow Aerospace возможность без форсажа завершить разработку полностью коммерческой станции в космосе. На данный момент Россия, по оценке американских специалистов, больше настроена на космическое соревнование с США, нежели партнерство. Так, Россия серьезно намерена начать строительство станции на Луне в 2030 году, что представляет собой прямой вызов НАСА, которая прекратила лунные исследования в соответствии с распоряжением президента. Тесное сотрудничество с Россией в космосе инициировал еще Билл Клинтон. Джордж Буш-младший закрыл программу шаттлов, чтобы пустить высвободившиеся средства на расширение программы пилотируемых полетов на МКС, затем на Луну, а оттуда на Марс и еще более отдаленные планеты. Паузу между закрытием первой программы и стартом второй был призван заполнить Российский Союз. Барак Обама, однако, свернул и эту госпрограмму пилотируемых полетов, сделав ставку на материальное поощрение коммерческих предприятий, разрабатывающих космические корабли. Если Клинтон и Буш принимали свои решения в обстановке дружественных отношений с Россией, то выбор, сделанный Обамой, был более проблематичным, хотя и он предшествовал нынешнему кризису в отношениях, спровоцированному событиями на Украине. Сравнительно скудный на сегодня бюджет НАСА ставит агентство перед трудной дилеммой – пересмотреть в сторону уменьшения объем работ на МКС или же положиться на частный сектор, который покроет львиную долю финансирования проекта. Отсюда и пристальное внимание Вашингтона к презентации компании SpaceX корабля многоразового использования Dragon V2. Корабля, как подчеркивает Вашингтон, оснащенного не российским двигателем, а мотором, произведенным полностью в Соединенных Штатах. SpaceX – одна из трех частных фирм, получивших дотацию от НАСА на разработку космического такси, которое уже к 2017 году должно быть готово к доставке астронавтов на МКС. Конкурентами SpaceX являются Boeing и корпорация Sierra Nevada. У SpaceX есть то преимущество перед соперниками, что она уже доказала свою эффективность, осуществив успешные полеты грузоперевозчика модели Dragon. Более того, вместимость модуля Dragon V2 – 7 человек. Союз берет на борт только трех космонавтов. Первое испытание Dragon V2 запланировано на 2015 год. Они определят, продолжит ли НАСА субсидирование этой программы. В 2016 году должны состояться испытательные полеты без человека на борту. В перспективе Dragon V2 могут быть оборудованы посадочными шасси, что позволит капсуле не приводняться, а нормально садиться на Землю, как и полагается в 21 веке, шутливо заметил на презентации основатель SpaceX Илон Маск.
Сообщение Евгения Аронова из Нью-Йорка завершило итоговый выпуск программы «Время свободы». Над ним работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Ты пела до зари, в слезах изнемогая.
Поверх барьеров передача «Певец Валерий Агафонов. Вильнюсский период».
Первую зарплату в театре он потратил на то, чтобы купить угощение и поехать в табор. Кертимай. Под Вильнюсом живут цыгане. Приехал, сел под дерево, взял гитару и запел.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.